от самого сэра Джона Крозье услышал, на самом деле случайно подслушал, когда удрученный сэр Джон разговаривал с капитаном Россом в своем полном книг кабинете с горящим, несмотря на 80-градусную жару, камином, где трое мужчин пили бренди и курили сигары, лишь одно пояснительное замечание, что местные жители обнаруживают известную недоброжелательность и прискорбное непонимание общественных интересов. От Софии Крозье узнал, что сэр Джон, по крайней мере в глазах общественности, из человека, который съел свои башмаки, превратился сначала в человека, который мухи не обидит, каковое определение он сам к себе постоянно применял, а затем получил широко распространенное на острове прозвище «размазни и бабы». Последнее, по заверениям Софии, объяснялось неприязнью местных жителей к леди Джейн, а равно попытками сэра Джона и его супруги улучшить положение туземцев и заключенных, которые работали там в нечеловеческих условиях. Понимаете, предыдущие губернаторы просто отдавали заключенных в наем для осуществления безумных проектов местных плантаторов и городских предпринимателей, получали свою долю прибыли и держали язык за зубами, объяснила София Крэкрофт, когда они прогуливались в тенистых садах правительственной резиденции. Дядя Джон никогда не играл в такие игры. «Безумные проекты?» – переспросил Крозье. Он остро сознавал, что ладонь Софии лежит у него на руке, пока они идут и разговаривают приглушенными голосами, одни, в теплых сумерках. «Если владелец плантации хочет проложить новую дорогу на своей земле, — сказала София, — предполагается, что губернатор должен дать ему в наем 600 изнуренных голодом заключенных или 1000, которые будут работать с рассвета до глубокой ночи в ножных и ручных кандалах под палящим тропическим солнцем без воды и пищи, подвергаясь жестокой порке, коли они упадут или споткнутся». «Боже мой», — сказал Крозье. София кивнула. Она продолжала смотреть себе под ноги на белый булыжник с садовой дорожки. Управляющий колонией Монтегю решил, что заключенные должны вырыть карьер, хотя никакого золота на острове никогда не находили, и несчастных поставили на эту работу. К тому времени, когда проект закрыли, глубина карьера превышала 400 футов. Он постоянно затапливался, уровень грунтовых вод здесь очень высокий. Разумеется, и говорят, каждый вырытый фут этого мерзкого карьера стоил жизни двум или трем заключенным. Крозье удержался от того, чтобы снова не воскликнуть «Боже мой!», но, по правде говоря, только эти слова и пришли ему на ум. «Через год после вашего отплытия, — продолжала София, — Монтегю, этот скользкий тип, эта гадина, убедил дядю Джона уволить местного врача, человека очень популярного среди приличных людей здесь, по сфабрикованному обвинению в нарушении служебного долга. Это разделило колонию. Все общественное негодование обрушилось на голову дяди Джона и тети Джейн, хотя тетя Джейн с самого начала возражала против увольнения врача. Дядя Джон, вы знаете, Фрэнсис, как он не любит конфликтовать, а тем более прибегать к каким-либо карательным мерам. Вот почему он часто говорил, что мухи не обидит». «Да», — сказал Крозье, — «я однажды видел, как он осторожно выносит муху из гостиной и отпускает на волю». «Дядя Джон, прислушавшись к совету тети Джейн, восстановил врача в прежней должности, но тем самым заимел заклятого врага в лице Монтегю. Перебранки и обвинения стали публичными, и Монтегю в сущности назвал дядю Джона лжецом». «Боже мой», — сказал Крозье. А подумал он следующее. «На месте Франклина я бы вызвал этого негодяя Монтегю на поле чести и там отстрелил ему яйца, прежде чем вышибить мозги». «Надеюсь, сэр Джон уволил мерзавца». «О, да», — сказала София, печально усмехнувшись. «Но от этого положение только усугубилось. Монтегю вернулся в прошлом году в Англию на том же корабле, с которым туда отправилось письмо дяди Джона с уведомлением об увольнении, и на нашу беду оказалось, что Монтегю является близким другом лорда Стэнли, министра по делам колоний.
«Да уж, губернатор действительно попал в хороший переплет», — подумал Крози, в то время как они приблизились к каменной скамье в дальнем конце сада.
«Плохо дело», — сказал он.
«Хуже, чем дядя Джон и тетя Джейн могли себе представить», — сказала София. «Корнуэльская Кроникл опубликовала длинную статью под названием «Бездарное царствование героя-полярника». Местная «Таймс» ополчилась на тетю Джейн».
«Да в чем же леди Джейн-то виновата?»
София невесело улыбнулась. «Тетя Джейн, она вроде меня. Ну, не такая, как все. Полагаю, вы видели ее комнату здесь, в резиденции губернатора, когда дядя Джон показывал вам поместье во время прошлого вашего визита?»
«О да», — сказал Крози, — «коллекция у нее замечательная».
Будуар леди Джейн в той своей части, куда они получили доступ, был заполнен от покрытого коврами пола до потолка скелетами животных, осколками метеоритов, окаменелостями, дубинками и барабанами аборигенов, резными деревянными масками, десятифутовыми веслами, при посредстве которых британский военный корабль «Террор», наверное, мог бы идти со скоростью 15 узлов, многочисленными чучелами птиц и по меньшей мере одним искусно выполненным чучелом обезьяны. Крози никогда прежде не видел ничего подобного ни в одном музее или зоосаде, а уж тем более в дамской опочивальне. Разумеется, Фрэнсис Крози видел очень и очень мало дамских опочивален на своем веку. «Один человек, гостивший здесь, написал в Хобартскую газету, что, я цитирую дословно, Фрэнсис, личные апартаменты супруги нашего губернатора больше похожи на музей или бродячий зверинец, нежели на будуар леди».
Крози подцокал языком и устыдился своих мыслей аналогичного свойства.
«Так этот Монтегю по-прежнему причиняет вам неприятности?» — спросил он.
«Больше, чем когда-либо. Лорд Стэнли, эта гадина из гадин, вернул сюда Монтегю, восстановил в прежней должности и прислал дяде Джону письменный выговор столь ужасный, что тетя Джейн в разговоре со мной сравнила его с поркой кнутом.
Я бы отстрелил мерзавцу Монтегю яйца, а потом отрезал бы яйца лорду Стэнли и подал бы их ему на завтрак сваренными в мешочек», — подумал Крози.
«Это ужасно», — сказал он.
«Но дальше было хуже», — сказала София.
В полумраке Крози посмотрел, не плачет ли она, но никаких слез не увидел. София не относилась к числу плаксивых женщин.
«Стэнли обнародовал свой выговор», — предположил Крози.
«Этот гнусный человек отдал копию официального выговора своему другу Монтегю, прежде чем отослал письмо дяде Джону, а он, подлейший из подлецов, поспешил отправить ее сюда с самым скорым почтовым судном. Копии разошлись по городу по рукам всех недоброжелателей дяди Джона за несколько месяцев до того, как дядя Джон получил письмо в официальном порядке. Вся колония хихикала каждый раз, когда дядя Джон или тетя Джейн посещали какой-нибудь концерт или присутствовали в силу необходимости на каких-нибудь официальных мероприятиях. Я извиняюсь за свои выражения, неподобающие леди.
Я бы скормил лорду Стэнли его поганые яйца, запеченные в куче его собственного дерьма», — подумал Крози.
Вслух он ничего не сказал, но кивнул, давая понять, что прощает Софии выражения, неподобающие леди.
«И когда дядя Джон и тетя Джейн думали, что хуже уже быть не может», — продолжала София слегка дрожащим голосом, но дрожащим от гнева, не сомневался Крози, а не от слабости, «Монтегю послал своим здешним друзьям-плантаторам пакет, содержащий 300 страниц частных писем, документов из архива губернаторской резиденции и официальных донесений, которые он использовал, чтобы скомпрометировать губернатора в глазах лорда Стэнли. Обозначенный пакет хранится в центральном банке колонии здесь, в столице. И дядя Джон знает, что в 2/3 местных знатных семейств и крупных предпринимателей совершили паломничество в банк и ознакомились с содержанием бумаг. В них капитан Монтегю называет губернатора «круглым дураком». И, насколько нам известно, это самое вежливое высказывание из всех, употребленных в этих отвратительных документах.